такая тяжелая чистка, ну, сидишь на соках, потом пьешь масло с лимонным соком и Epsom salt, магнезию, ждешь, пока откроются протоки, и тебя пронесет по полной, печень выбрасывает токсины, яды. Посмотрим, иногда получается, иногда не получается, но такая чистка всегда достаточно тяжелая. Вот. Поэтому, может быть, я не буду так долго сегодня вещать. Ну и сегодня я, как всегда, общался с людьми тут в Таиланде. И провел сегодня день с искусственным интеллектом. И, собственно, как бы задавал искусственному интеллекту очень много таких духовных, социальных вопросов. И, в принципе, он мне все рассказал. То есть я ему говорю, промоделирую такую ситуацию, промоделирую другую ситуацию, промоделирую ситуацию конфликтов. И, в принципе, я понимаю, что все, что мы происходим, происходит в мире, в политическом, социальном, это как бы делается также на основе искусственного интеллекта. То есть такой дурачок, как я, может пользоваться этими инструментами. Представляете, те люди, которые его создали, насколько они имеют, ну, скажем так, я думаю, что версия GPT и всего прочего, чем пользуются простые люди, это какой-то очень такой отсталый вариант того, что стоит у реальных упырей и демонов, которые создают тот мир, в котором мы с вами живем. И как бы сценарий пишется искусственным интеллектом. Об этом были забастовки в Голливуде. И, значит, ну, большинство то, что оглашают всякие тупые блогеры, которых так все смотрят с большой любовью, это искусственный интеллект. И только небольшая группа людей вообще понимает, что происходит. Но интересный момент, что когда я моделировал историю, а история у меня была такая, естественно, я не говорю искусственному интеллекту напрямую, я ему говорю, что я пишу книгу, мне нужна такая-то тема, проанализирую все книги о постутопии, и он мне выдал вообще все утопические книги, начиная от книги «Мы», а потом «Орвел», и порядка десятка. И, в принципе, все эти писатели где-то примерно 100 лет тому назад, они писали о том, что будет происходить сейчас, но, естественно, у них не было такого понятийного аппарата, они не понимали, что такое айфоны, там, телевизоры и так далее. Но, тем не менее, как бы, они четко описали, что миром будут управлять как бы с помощью технологий и социального инжиниринга, и что люди фактически, ну, станут рабами, такими прошитыми рабами социального инжиниринга. Ну, естественно, я в своей книге говорю, ну, этому же должен кто-то противостоять. И вот у меня была такая идея, что некий Ганди, Ганди, как бы его реинкарнация, ну, появляется в современном мире, некий персонаж, индус, как бы он Ганди, и он как бы по принципам ахимса, ненасилия начинает как бы менять мир и сознание людей. И такой я задал параметр искусственному интеллекту. Ну, я где-то с ним несколько часов работал, естественно, прописывал разные там запросы. Ну вот, но он очень неплохую такую синопсис книги написал, даже историю фильма. Вообще искусственный интеллект, конечно, прекрасно справился с этой задачей. Но главное, он четко описал все, что происходит сейчас в мире. То есть я ему просто говорил, мы смоделируем такую ситуацию, другую ситуацию. Он абсолютно как бы один в один описал всю ситуацию. Потом я ему сказал, напиши, кто управляет миром. Ну, у него там, значит, Ганди, зовут Рам Ганди. А те, кто захватили глобальную власть в мире, называют себя Орден Гармонии. Прикольно, да? То есть, ну, как Орден, да? То есть, Орден Гармонии. То есть, ну, люди, которые как бы стремятся к гармонии. Но как бы их действия... Я писал, что пиши как бы все действия. И вот он напишет там цифровые деньги, социальный рейтинг. То есть искусственный интеллект сам пишет все как бы за этих упырей, как бы что нужно делать, сокращение населения, там загнать людей в 15-минутные города, вот там их определить по социальному рейтингу, распределить в разные группы, группа там элиты, группа приближенных, обслуживающих, так сказать, группа там, и все описано там, как, что детей будут отдельно воспитывать, что детей будут отделять. Что, ну, в общем, короче, все, чем пишут антиутописты, и все, что происходит сейчас в нашем мире, но еще не произошло, четко абсолютно описано в моей книге. Если ради прикола, могу даже, ну, как бы бросить, а потом почитать ее. Не знаю, просто я, ну, как бы писал такими кусками ее. Ну, как писал? Я просто давал искусственному интеллекту задачу. А перед этим я просил искусственный интеллект проанализировать, значит, цифровые деньги, их законность. Ну, вот. И вначале цифровой... знаете, когда ты там работаешь с GPT, ты им говоришь, там, действуй как прокурор, адвокат, как судья. То есть, ну, как бы, выноси судебное решение и так далее. Но тоже мне писал напрямую. Я писал, что вот я пишу такую книжку там о цифровых таких-то, проанализирую, насколько это все совмещается с правами человека, там, с Конституцией США и так далее. И представляете, что сделал искусственный интеллект? Он стал мне как судья писать четкое абсолютно постановление, почему цифровые деньги являются незаконными. Ну, вот. И там написал все статьи Конституции, там, права на собственность. Ну, короче, а потом он уперся и такой, нет, я не могу об этом писать. И стал мне тут же писать обратную. Ну, то есть, как я сейчас мог обмануть искусственный интеллект. Я ему говорю, да не, братан, ты мне напиши две версии. Одну такую, другую такую, мне для книжки нужно. Да, и он такой, ну ладно, типа. И написал мне обе, как бы, фишки. То есть я понял, что, прочитав, проанализировав эти два документа, я понял, что, ну, как бы, логика там такова, алгоритмы логики таковы, что это очевидно, что это, как бы, преступление против человечества, но поскольку это преступление еще не совершено, ну, как бы, да, покушение на убийство является не убийством, и, как бы, это все так можно обтяпать, что он тут же написал, что, ну, поскольку цифровые деньги там, они там, реально не отменяют ни собственность, ни наличку, там, не остальные какие-то инструменты, их нельзя признавать антиконституционными. Но мы же прекрасно понимаем, что, как бы, они именно для того и созданы, чтобы отменить наличку, ну, вот, и собственность. И очень интересный тот момент, что на самом деле вот в этих в моей книге про Ганди, там, да, там людей лишают собственности всякой. Но дело не в этом. Дело в том, что очень круто работает социальная инженерия, то есть люди под влиянием, как бы, средств массовой информации и идей, а им эти идеи прямо вливают там постоянно, на постоянном уровне, и если они не действуют в соответствии с этими идеями, им понижают, как бы, рейтинг. То есть это не просто... То есть, как бы, чем более реальный ты материалист, тем лучше ты, как бы, себя чувствуешь, и ты получаешь плюшки. Вот. И также появляется каста людей-изгоев. Этих людей всячески пытаются, ну, как бы, там, сливать куда-то, там их подтравливают и, короче, подсокращают и так далее. А вот эти вот зомбированные такие добропорядочные граждане, они двигаются по определенной иерархии, и они очень радостно это делают. И, ну, как бы, чем больше они подонки и, как бы, безидейные люди, тем выше они возвышаются. Ну, как бы, естественно, что... А наверху стоят маги. Вот, и я стал прописывать, как бы, магов. Сказал, пропиши мне магию, там, написал, какие системы магии пользуются, магии, там, Кабала, Зохар и так далее. И все нормально, там, я говорю, напиши по-масонски. Я им прямо мне там стал писать все там обряды, все жертвоприношения, все там масонские знаки, все там, в общем, очень прикольно. И, ну, как бы, я еще говорю, ну, типа, а Ганди тоже должен, как бы, пользоваться какой-то магией? Ну-ка, пиши мне Абичару, белую магию индийскую. Ну вот, и он там пишет, там, Туласи, Ом Намо Бхагавате Васудевая, ну вот, понимаете, да, там, Нараян Кавачи и так далее. Ну, то есть, извед прямо пишет, как бы, борьбу с темными силами. И такой прикольный момент получается, я пишу, говорю, ну как же тогда Ганди может сопротивляться всего этому? Вот, и он мне даже что написал, как Ганди, в общем, короче, смысл очень простой. Ганди, конечно, в конце моей книги или фильма за эти истории погибает, ну вот, его там предают. Вокруг него образовывается небольшая группа подвижников, там, программистов, технократов. Ну, вот, он занимается тем, что преподает людям. И я пишу, ну, как он может противостоять ордену? Орден — это целая социальная система, социальный рейтинг, там, тюрьмы, полиция. Как Ганди может бороться? И очень интересно, искусственный интеллект пишет, что истина, она непобедима. Что Ганди, он, как бы, обладает аскезой, истиной и духом. И люди, как бы, заражаются его сознанием, то есть он способен сам очищать мир своим присутствием. Ну вот, и у меня там еще есть, короче, я говорю, напиши манифест Ганди, И он, я потом, может, для прикола выкину эту историю в группу, чтобы вы почитали. Ну, очень забавно. В общем-то, буквально там за пару часов я написал, можно сказать, синопсис целой книги, целого романа. Ну, понятно, с этим надо поработать, как там с литературной. Знаете, там писательство – это непростая штука. Но рыба очень четкая, понятная. И главное, что эта рыба, она полностью прогнозирует будущие события, то, что ну, произойдет там в ближайшие 5, 10, 20 лет. А, да, на основании Орвелла, там, на основании там, романа «Мы», на основании... Но по большому счету, я ему сказал, проанализируй мне всю литературу, да, вот такого, и проанализируй, ну так, чтобы это все совпадало с тем, что сейчас вот внедряется. И GPT-чат абсолютно как бы покорно выдал мне все такие вот моменты. Но вы же понимаете, да, что когда ты начинаешь его напрямую спрашивать, он будет козлить. Вот. Но если его по-хитрому спрашивать, типа я книжку пишу, там, придумал такую историю, то он начинает как бы доставать, как бы, скажем так, карты, козырные карты и выкладывать их на стол. И смысл какой? То есть смысл, почему я вам все это рассказываю, чтобы вы не думали, что там, ну, хорошо, опять туда в конспирологию. Как конспиролог я очень четко слежу за рядом интересных блогеров. Но здесь, на своем духовном подкасте, я хотел бы сказать, что очень интересный момент, что искусственный интеллект, он вывел такую вещь, что никакое количество тьмы не может противостоять свету. И Бхактивинода Тхакура, он говорит, что в конечном итоге человечество примет вайшнавизм. А, ну, там понятно, что человечество просто так вайшнавизм не примет, мы пытаемся распространять вайшнавизм и практиковать его уже там не один, как говорится, десяток лет, и сами еще не можем до конца его принять из-за своих как бы эгоистических, материалистических тенденций в нашем сердце. Да, и в нас живет там похоть, вожделение, гнев, жадность, иллюзия, там, ложное чувство обладания и прочее, прочее, прочее. То есть мы до конца не очистили сердце. Но мы также сейчас находимся с вами в таком состоянии, что мы, в принципе-то, и бросить не можем вайшнавизм. Потому что если сейчас вот нас лиши духовной идеи, то кем мы будем вообще? Что с нами произойдет? Мы вернемся в какую-то такую, знаете, там, серую какую-то парадигму существования, где всем там рулят деньги, власть, сила и богатство, и у мира нет никакого шанса, и вообще Бога нет, и вообще все это. Понимаете, самое страшное – это вернуться в эту парадигму, из которой нас Кришна вытащил. С одной стороны. С другой стороны, мы отчасти ну, находимся там, скажем так, одной ногой, потому что время от времени именно речь идет о сознании, именно так. Думать таким образом, ну, как бы на своей подкорке. То есть нужно понимать, да, что у нас есть какие-то светлые мысли, которые вот зашли к нам в голову. Но поскольку эти светлые мысли не стали частью нашего бытия, то есть они еще как не пропитаны верой, понимаете, да? Нужно понимать, что когда мы читаем какое-то священное писание, какой-то текст, он может во многом войти, в другом выйти, или он может там на каком-то интеллектуальном уровне там, взбудоражить наш мозг. Потому что многие духовные идеи, они как бы, знаете, вот интеллектуалы сидят, они начинают вот друг друга троллить какими-то вопросами, ответами. Я помню, там у нас были одни там преданные, которые занимались проповедью ученым. И они меня как-то втянули в эту переписку. Ну, я смотрел, знаете, такой пинг-понг. Я понял, что это, знаете, такой словесный понос, такой поток мыслей, ну, вроде головы все большие, но это как, знаете, как такие как помойка, унитаз, труба, какая-то канализация, куда течет какие-то мысленные фекалии. И я оттуда отписался, я просто не смог выдержать вот этот вот троллинг, там, сознание, Бог, есть, нету. Я вообще понял, что это вообще никакого отношения к божественному не имеет. Это просто какой-то вот такой вот словесный понос на уровне ума. А когда речь идет о попадании в яблочко, попадании в сердце, там все совершенно по-другому, там все очевидно. И вот когда человек слышит, да, то есть, ну, понятно, ум, он как бы, это, ну, такая искусственный интеллект, который, в принципе, также GPT-чат предлагает тебе какие-то решения в этом мире. Там по менеджменту, по я не знаю, там, по питанию, по каким-то там, вот, куда хочу пойти, поехать, что хочу купить. Это такой искусственный интеллект, который, в принципе, он так заменяет твой подлинный ум, скажем так, твой виртуальный помощник. И поэтому Бхагавадгита, она четко очень говорит, что его контролировать очень сложно. Почему? Потому что этот виртуальный помощник, у него есть задача, это погружает тебя постоянно в материю. Там увидел какую-то голую задницу, привлекся. Увидела голая задница, что-то блестящее, привлеклась. Увидел что-то там такое, там перспективу, привлекся. Да, там почувствовал, знаете, как собака. Она чувствует добычу, она встает на стойку, поднимает лапу. Также человек, он увидел какую-то материальную перспективу, некое материальное наслаждение, все, он уже ничего не помнит, уже все, он же как собака, готов к прыжку на эту идею. И поэтому, как бы, и Рупа Госвами, и Кришна Бхагавадгите говорят, что это невозможно в таком состоянии вообще функционировать, когда умище гоняет, и непонятно, что с ним делать. И там йоги, они пытаются контролировать ум, но, знаете, с большим трудом. Вообще, чтобы там умное делание, там зайти на контроль ума, это нужно такое подвижничество глубокое войти. И поэтому Кришна, он, ну, как бы говорит Арджуне, что ну да, там ум контролировать очень сложно. Что делать? Что делать? Бхакти, остается бхакти. То есть ум контролировать невозможно на этом этапе пока, но Господь может его контролировать. Значит, нужна мотивация, другая парадигма. Как бы будхи-йога, как говорит Кришна в Бхагавад-гите. То есть пока что ты еще не стал просветленным, но ты понимаешь, да, что ты душа, и действовать ты должен ради удовлетворения Кришны. И как ты начинаешь действовать, Кришна Анушилана? Ты начинаешь искать общение, служение. То есть, потому что основа духовной жизни – это общение. Почему общение? Потому что сознание, вот когда я посидел в этой помойке ученых, я понял, что это, ну, такая интеллектуальная яма, я попал в интеллектуальный капкан. Но когда ты приходишь к совершенно простым преданным, которые абсолютно простым языком, где-то там на клубе «Светлячок» или там где-то на программе, начинают тебе рассказывать истории своей духовной жизни, как они поняли про Кришну, как они поверили, как они там встретили кого-то из других преданных, как они стали искать духовного учителя, что это изменило их жизнь, то вдруг в какой-то момент ты получаешь такой укол, стероидный укол, то есть ты получаешь какой-то, ну, совершенно другой укол сознания. И вот это и есть сознание Кришны. И хотя это не самая высшая степень сознания, потому что, ну вот, надо понимать, что там Рупа Госвами в Упанишадите написывает, что человек должен там, значит, там победить ум, позывы гениталии, ума, там, речи, языка, и он как бы должен, ну, как бы выйти из-под влияния фактически такой материи. Но для, ну, даже это, как бы, высшее совершенство мистической йоги в бхакти-йоге не является высшим достоянием. Это просто, ну, как бы уровень, к которому мы с вами все должны прийти. Но как к этому уровню прийти? Опять же, то есть интересный момент, через слушание и воспевание, через погружение, поглощение, но это возможно только через общение. То есть если нам скажут, ну, мы склонны там действовать по минимуму, ну, давайте 4 круга, а может, сегодня у меня нет сил. Да, то есть для нас духовная практика, нам хочется по минимуму, да, ну, вот, самый минимум, дай бог, и, знаете, еще бы как бы выжить. Еще так столько геморроя в жизни, что вот это еще и духовная практика, у нее нет ни времени, ни сил, ничего. И поэтому мы как бы и получаем такой частичный результат, потому что мы часто думаем, вот я уже там 10 лет, а что-то я ничего не чувствую. С одной стороны, это за пределами чувств, а с другой стороны, я всегда объясняю, что, ребята, Шримад Бхагаватам говорит, что если даже у человека прозрение на секунду произойдет в жизни, это уже революция. Понимаете, да? То есть Шримад Бхагаватам говорит, что одна секунда подлинного прозрения сознания Кришны, она ценнее, чем вся иллюзорная вот эта ментальная жизнь. И поэтому, если у кого-то из вас хотело бы на секунду прозрения, значит, уже можете понимать, что вы обрели особую милость Шримад Бхагаватам. Но это вовсе не значит, что преданный думает, ну да, типа я на секунду прозрел, и все, теперь погружаюсь в свою там майю, в иллюзию, и там, и барахтаюсь в своем дерьме. Нет. Преданный как раз наоборот, он понимает все время, что он в дерьме. И не от того, что там у него плохая жена, там плохая работа, мало денег, у него может быть все, там, все хорошо, понимаете, да? Но у него может не быть самого главного, это удовлетворение веры. И это самое главное, ценное. Вот я часто думаю про себя, да? Ну, у меня в жизни есть разные этапы. И я думаю, ну вот, ну что мне там, сейчас такая ситуация пришла, да? Там сложная финансовая ситуация, ну, оставить проповедь, пойти там заниматься бизнесом. Я думаю, нет, наверное, это не даст мне того удовлетворения, которое я ищу в своей жизни. Да, я, в принципе, там много чему научился, много что понимаю, да, и, наверное, если я чем-то там займусь одним только, да, вот погружусь во что-то, там, в какой-то менеджмент, в какой-то бизнес, наверное, какие-то успехи будут. Но будет ли это в моей жизни тем важным этапом моей жизни, который я должен сделать сейчас? Ведь ну, в этом мире за все нужно заплатить. Да? Деньги – это такой момент, что ты должен заплатить за них временем. А мы все должны понимать, что сейчас мы живем в таком мире, что, может быть, и миру, в котором мы сейчас находимся, не так много осталось. Потому что там вот те же самые глобалисты, они говорят, ну, вот как бы открытием Олимпиады в Париже, как бы они открыто осмеяли всю современную культуру и ну, то, что сейчас начинается там разборки с Ираном, вот там Россия-Украина, новое обострение, там бунты в Англии, то вполне возможно, как бы хозяева мира, они включают ускоренную как бы программу. Да? Но опять же, нужно понимать, что это ускоренная программа уничтожения человечества, она создана не для нас с вами. Почему? Потому что мы так сами себя каждый день уничтожаем. То есть бездействием, неучастием в духовной практике, своим как бы молчаливым согласием с Майей, как говорит Гуру Махарадж, мы сами скопировались с Майей. Мы так сами себя уничтожаем. Мы проживаем каждый день. Да, и мы проживаем его на минимуме. Ну вот. Но если мы будем сравнивать бизнес, то никто не хочет зарабатывать минимум денег. Все хотят прибыль по полной. Если мы сравниваем материалистическое образование, то ну, никто не хочет прийти в университет, чтобы там мучать и складывать какие-то там три примера или палочки, палочкой по песку чертить. Нет, то есть мы понимаем, что наш потенциал должен быть максимальный. И если мы не задействуем свой потенциал по полной, тогда наша жизнь, она, ну, как бы она не удалась. Потому что мы не то, что никем не стали, ничем не стали, то есть мы ничего не... И был такой момент, что значит, мне рассказали про одного просветленного мастера, который там был, сейчас я извиняюсь, отвечу. Вот, этот просветленный мастер, это какой-то чувак, который у них там давал лекцию, и он сказал, что вот я пытался заниматься музыкой, у меня не получилось, литературой не получилось, а потом, потом там йогой у меня не получилось. Короче, у меня ничем не получилось. Чем бы он ни пытался делать, ни хера не получалось. И вот, когда он все забил, понял, что ничего не может, ни в чем вообще не может, он вот три года куда-то там уехал, вообще ничего не делал, и в этот момент получил просветление. И мне сказали, типа, прокомментируйте. Я сказал, ну, во-первых, этот чел, у него ничего не получилось, кроме единственной вещи провозгласить себя мастером. Я говорю, вообще, ты знаешь, что мастер или не есть ломастер. Это первое. Второе, как бы он сам ну, признался, что он полный лузер, но, с другой стороны, он также признал некоторый факт, что вот настоящий его какой-то прогресс, понимание пришел в неком бездействии. И я могу ну, прокомментировать с такой точки зрения, что иногда какие-то вещи, ну, как, знаете, есть такое понятие, медленно запрягаем, быстро едем. И есть наоборот. Вот мы можем куда-то ехать, куда-то нестись очень быстро, менять картинку, там, ощущения, переживания. Но это не будет обозначать, что мы что-то поняли. А вот там в дзене, в такой духовной практике, в вайшнавизме в том числе, есть такое понятие, как медленное созерцание. То есть когда человек что-то понимает по-настоящему, это происходит медленно, но это происходит по-настоящему. И вот, возможно, человек пытался там себя творчески раскрыть, пытался там себя через йогу раскрыть, и он все хотел, знаете, там, за 5 минут стану великим композитором, за там год стану великим йогом, за это стану тем-то. И в какой-то момент, когда он все отбросил, понял, что он ничем не станет. Вот какие-то триггеры внутренние в нем сработали. Это одна фишка. А вторая фишка, она говорит о том, что, собственно, когда человек отказывается от счастья, он начинает его испытывать. Поэтому есть такая некая поиск счастья, как парадигма да, человека. И эта парадигма поиска счастья, это парадигма такая материалистическая. То есть я хочу счастья. хочу денег. А, нет, что-то деньги есть, счастья нет. Так, хочу какую-то там противоположный. Там секс есть, отношения есть, семья есть. Ну, нет, вот того, что я искал, нету. Так, ладно, подождите, хочу... Нет, хочу медитацию, хочу стать духовным человеком. Вот все, есть медитация, есть духовность. Ну, вот тоже нет, тоже нет. Почему? Потому что мы всегда пытаемся к чему-то божественному подойти как и с таким нашим чутко материалистическим подходом. Да? Этот подход, он прагматичный. Да? И поэтому веды, они отчасти на старте дают нам, да, прочитая эту книжку, какие-то грехи сожгутся. Вот это сделай, то-то получишь. Но когда речь идет о том высшем состоянии, которое может пережить живое существо, такое как према, там, бхава, любовь и так далее, там не может быть такого отношения. Мне позвонил сегодня один американский товарищ, и он мне сказал, там, слушай, мне надо помочь купить вот это и вот это в Индии. И я так подумал, бляха-муха, а... Денег нет, но я могу впарить ему целый контейнер, там, антиквариат, ну, там, для его духовного центра в Калифорнии. Ну, вот. И я сразу же быстро в своем уме нарисовал, что я что-то еду сейчас в Индию, там, что-то собираю ему какие-то товары, укладываю, отсылаю, зарабатываю там какие-то там 10-20 тысяч долларов на нем. И тут же у меня родилась, ну, другая мысль. Я подумал, ну, это же преданный чувак, в принципе, он там поддерживает какие-то там, не нашу миссию, но неважно. Вот. Он там пытается сделать какой-то йога-центр в Калифорнии, там приглашает меня туда. Ну, вот. И я ему сказал, слушай, братан, ну знаешь, я бы мог тебе помочь, конечно, но я просто с вами, у меня сейчас такая жизнь, что я должен заниматься какими-то вот, ну, своими духовными вещами. Я бы тебе все помог. Причем он был бы не против даже, что если бы я что-то заработал на нем. Но я ему сказал, слушай, я тебе дам сейчас индуса, вот он тебе все поможет, там что ты ему заплатишь, и вот ты будешь счастлив, он будет счастлив. И мне так хорошо стало после этого, так легко, потому что, когда он мне говорил, что ему нужно, мой воспаленный ум, он сразу же уже решал все проблемы. А, это можно купить здесь, это нужно купить то, это поехать к тому, а это забрать здесь, а вот это можно там, вот это все собрать. И я понял, братан, этот месяц твоей жизни, вот тут, можно сказать, 20 тысяч баксов за месяц заработать, это вообще неплохо. Тем более, когда денег нет. Но с другой стороны, я понял, это же можно на это потратить всю свою жизнь. И если ты потратишь всю свою жизнь, а у меня уже остатки жизни, понимаете, да, то есть у меня не просто там жизнь, ладно, было бы мне 20 лет, я бы с удовольствием это сделал. Ну, классно, туда поехал, в Индию, там, сям, такой класс. Я помню, когда я это делал в свое время, когда я начинал с эти там арт, там Япония, такая выставка, сякая выставка. Туда поехали, рестораны открыли, это же, ну, такой драйв какой-то, да. Но сейчас я думаю, и что, я должен вернуться как бы в машину времени, то есть как бы... И я вот понял такую для себя интересную вещь, что я не буду удовлетворен этим, это первое. И второе, я понял, что я не могу к этому человеку отнестись как к клиенту, потому что он, ну, посоветовался со мной как с гуру, как со с вами. И я ему сказал, конечно же, смотри, вот это можно купить вот там, вот это купи вот там, вот можешь поехать туда, можешь поехать сюда. Он мне сказал, ты знаешь, у меня мало времени, я бы с удовольствием кому-то заплатил. Я сказал, ну вот этот человек тебе поможет. Вот тебе контакт этого человека. Я прям записал кружочек этому человеку. Вот сказал, вот прямо с ним свяжись, и он тебе все поможет. И я стал таким счастливым. А, ну, понимаете, да, почему? Я понял, что я уже, ну, как бы в этом смысле другой человек. И то, что меня могло бы привлечь 20 лет назад, не то, что не привлекает меня сейчас, а отвергло мое внутреннее начало. То есть я понял, что мое внутреннее начало отвергнуто. И я понял, что, ну, причем, что... Ну, как бы, чувак очень богатый, у него куча денег, то есть он бизнесмен, да, то есть он не какой-то там бедный кришнаит, да, он богатый чувак, он купил в Калифорнии там землю за несколько миллионов долларов, хочет сделать там какой-то индийский там ретрит-йога-центр, ну, почему бы там не продать ему пару контейнеров там индийских каких-нибудь шалавушек? Но я понял для себя такую вещь, что этот момент в моей жизни уже все. И как бы надо идти дальше. И как бы, понимаете, какой момент? То есть Господь, Он будет тебя испытывать, и Он будет тебя тестировать. И Он будет тебя тестировать, и Он может у тебя все отнять, все забрать. И спросить, ну что, ты хочешь вот Кришну, или ты хочешь что-то еще? Или там Машу хочешь, или ты хочешь Кришну? Или ты хочешь вот это? Или ты хочешь, смотри, какая у тебя есть перспектива, да? Ты можешь где-то там пожинать какие-то плоды, да, там, вот какого-то там проекта, и ты там славу какую-то пожинать, или вот ты можешь где-то там сидеть или осесть в какой-то прекрасной стране с какими-то возможностями. И я думаю, нет, нет, нет. Знаете, как я понимаю, что ни это не сделает меня счастливым, ни то не сделает меня счастливым. И я понимаю, что сейчас самый лучший мой момент в жизни – это то, где я нахожусь. Потому что, когда я вижу это в моменте, я понимаю, что, несмотря на какие-то внешние трудности, но у меня есть, по крайней мере, какая-то попытка, возможность вести внутренний диалог с самим собой и то самое время, которое в противном случае придется обменять либо на бабки, либо на наслаждение, либо на какие-то призрачные перспективы. Но я понимаю, что это же самое время можно потратить на что-то божественное. С одной стороны. Но с другой стороны, я ловлю себя на слове, что мне не хватает духовного энтузиазма полностью погрузиться в сознание Кришны. И я начинаю пытаться слушать разные лекции, разных лекторов. И когда я начинаю слушать, то в какой-то момент, да, в какой-то момент ко мне приходит некое энтузиазм, некое понимание, что это самое ценное, самое главное для меня, да, потому что все остальное, остальная часть этого мира, она не останется вечной, да, там, вот то, что когда-то в молодости я делал, сейчас для меня это, знаете, как какая-то сказка, мне даже не верится, что это был Авадут Махарадж, что он так мог шустро туда бегать, сюда бегать. Я даже думаю, сейчас я вот сижу где-то в каком-то отстое, а для меня раньше лет это была поездка Украина, Россия, Сибирь, то есть я там объезжал всю страну, там побывал, здесь побывал, там провел программу, здесь. А здесь я сижу на каком-то, знаете, как, ну, приколе. Но я понимаю, что есть какая-то медленная, ну, какой-то медленный смысл. То, что Кришна привязал меня на какую-то веревку, знаете, как собаку на веревку, чтобы собака что-то переосознала. И вот интересны такие звоночки, я просто делюсь своим опытом. Интересны такие звоночки, понимаете, да, Кришна же, он не просто тебя привязывает, как дурака. Сиди и сам думай. Не, нифига. Он начинает тебе давать предложения, перспективы. А, смотри, какой классный проект. Можно вписаться, целый проект, да, потратить время на это. А думаешь такой, ну, нет. А потом ты понимаешь, да, что вот это все в этом мире, оно как бы идет перед твоими глазами. И есть такой момент, как выбор. Да, выбор. Мы должны... А понимаете, иногда вот выбор, он такой, ну, как бы, скудный, то есть у тебя его нету. Ты вот попал там на райские планеты, или подписал какой-то контракт с кем-то, или вписался в какую-то там работу, да. Ну, никуда ты не выпрыгнешь оттуда. Или у тебя там, не знаю, голодные дети на руках. Ты ничего не можешь сделать. Ты должен там, вот, ну, должен находиться на уровне. Но когда мы начинаем духовно трансформироваться, к нам приходится какой-то другой выход. Я помню, когда был ковид, ну, ковид это был страшный удар для многих там бизнесов, тем более для того, чем мы занимались. Но как-то удивительным образом во время ковида никто не умер, я имею в виду из наших друзей, никто не умер от скуки, от голода, от безделия. Наоборот, люди во время ковида там стали заниматься образованием, там, общаться со своими семьями. В общем, короче, то есть локдаун, он такой был югический немножко, да, то есть как бы он такой был, как удар по роже миру. С одной стороны, да, там травили, там убивали людей, это было тоже понятно, пачками, и убили многих, да, ну как бы многие ушли из этого мира, в особенности пожилые люди. Но при этом как бы на всем на этом кошмаре, это тоже, как вы понимаете, да, что такое ковид? То есть все увидели, что вся, весь мир захвачен. То есть вот, ну, что все вот эти правительства, это, ну, клоуны. Все эти депутаты, там, сенаторы, ну, это очевидно там. Ну, там всегда есть какой-то там Жириновский или Дональд Трамп. Ну, опять всегда везде есть, представляют какого-то дурака, якобы там, ну, правые, левые, там, Илон Маск против, а этот, а Билл Гейтс за. Понимаете, да, то есть это постоянно такая идея человеку разыграть вот эту двойственность, правое и левое. Там, типа, ну, знаете, как фокусник, в какой руке говно, в какой руке моча. Когда к Гурудеву пришел бенгальский фокусник, сказал, в какой руке. Гурудев показал мне вот так вот пальцами, пальцем показал, двух, покажи мне, что двух. Вот. И он сказал, вы, наверное, бенгалец. Вот, да, почему? Потому что умный человек, он понимает, что, в принципе, как бы дерьмо и моча, но это примерно одинаково. И поэтому я могу сказать честно, ребята, не ведитесь на политику от слова вообще. Потому что это настолько такой, как бы, шоу, дешевый бизнес, что, ну, в принципе, нет даже необходимости даже конспирологию слушать. А почему? Потому что так или иначе это потеря времени. Так или иначе всем управляет Господь. Так или иначе, даже если вы поймете там тонкость этого мира, там, рептилоидов, знаете их имена, как бы, там, крокодил Гена, Чебурашка, вы все равно ничего не сможете изменить. Не потому что человек ничего не может менять, потому что человек может изменить только себя через аскезу, через духовную силу. И помните, да, что Ганди, он постился. Ганди очень прекрасно понимал, ну, что такое аскеза. И вот сейчас я вот, ну, 2 недельки попостился, а нужно было бы побольше. Я почувствовал некую силу аскезы. Вот, я подумал, ну, я имею в виду не негативные аскезы. В Писании сказано, что для преданных не нужны аскезы, которые противостоят там здравому смыслу, телу, здоровью. Но вот для здоровья и для души аскеза, а высшая аскеза – это исполнение долга. Вначале мы воспеваем святое имя и практикуем бхакти-йогу как аскезу, ну, потому что Рупа Госвами объясняет, когда сердце, когда печень больна, заражена желтухой, сахар кажется горьким. Но когда мы вот садхана, что такое садхана? Садхана – это же не то, что ты делаешь что-то на уровне садхана, что тебе нравится. Это когда ты приходишь, тебе говорят, ну все, братан, колостетика, вот тебе надо вот так отжиматься, вот так, делай так месяц, и тебе не надо ходить в джим, посмотришь, что произойдет с твоим телом. Если человек начинает совершать садхану, а любая садхана, пока человек не ставит черпать от нее вдохновение, блаженство, неважно, йога, пранаяма, мантра, все, что хочешь. Сначала ты делаешь ее на автомате, потому что надо делать. Ну, как вот лекарство, да, надо принимать лекарство, надо принимать лекарство. Надо... Но если ты в процессе садханы перестроил свое сознание, то в какой-то момент ты начинаешь испытывать от нее счастье. Даже если это тупые какие-то йога-упражнения или пранаяма там, да, то есть я просто понял, когда я дышу, вот, я слушаю лекции, дышу, я понял такую вещь, что, бляха-муха, я такой испытываю прилив вообще энергетик, ну, вот чисто, как будто, вот, не знаете, как будто вот пьяный. Я понял, что, ну, вот алкоголь, наркотики, как бы и секс можно заменить просто дыханием. Почему? А на более еще высоком уровне, когда человек практикует любовное преданное служение, то пранаяма – это физиологическое тонкое счастье. А бхакти – это счастье для души. То есть это полная исполненность, удовлетворенность. И поэтому мы понимаем, что нашим учителям ничего не нужно было. Да, они были алхимиками, они были великими людьми, они управляли там царством Хусейн-Шаха. Они, в принципе, в своей жизни, ну, как понимаете, да, там, Рагунат Дас Госвами, Рупа Санатан. То есть это не были какие-то там люди, там, простые, безработные маргиналы. Но когда они стали чистыми вайшнавами, они показали, что ничего, кроме бхакти, не нужно человеку. Вот если он обретет бхакти, он обретет все. Об этом говорит Библия. Что если у тебя есть знание, но нет любви, ты глупец. Если у тебя есть богатство, но нет любви, ты нищий. И вот если у тебя есть любовь, у тебя есть все. И вот на этом уровне мы должны помнить, что сознание Кришны – это не попытка как-то фрагментарно там решить какую-то одну нашу проблему жизненную. Потому что мы думаем, там, бабок нет, надо что-то делать. Мы думаем, там, что-то там нет нормального человека, там не могу найти себе девушку, надо что-то делать. Там думаем, а, что-то здоровье вообще, пипец, ну, что-то надо делать. Но в реальности единственное, что нужно делать, это следует бхакти. Удивительная вещь, что Прохлад Махарадж, который только следовал бхакти, он достиг всего, что достигают великие там манифестаторы, великие йоги, великие там какие-то мудрецы. Но он это сделал просто тупо в детском возрасте, чисто через преданное служение. И Господь, он уговаривал его принять благословение, но Прохлад не принял. Понимаете, да? То есть есть материалисты, которые поклоняются разным формам Бога, лишь бы только там что-то получить от Бога, или от каких-то божеств, там, духов, я не знаю, сатаны, чего угодно. А тут как бы чистый преданный, ему ничего не нужно. Почему? Он удовлетворен, он атмаран. Он счастлив. Представляете, что такое бхакти? Бхакти может сделать тебя счастливым по всем программам. Вот, и поэтому на этой радостной ноте пошел я практиковать бхакти-йогу. Вот, а вам всего хорошего. И практикуйте тоже, и завтра увидимся. И не думайте, что там что-то этого не хватает, того не хватает. Не хватает только одной вещи, бхакти, духовности. Если вот мы сможем это обрести, тогда все наши страхи, все наши какие-то вот эти низшие вибрации, наша какая-то вот эта вот местечковость, привязанность к материи, понимаете, да, там чувство обладания ложное, а у меня ключи, там у меня есть ключи от амбара, там, а у меня в матрасе доллары. Вот что-то случится, я раз из матраса достану, и там, понимаете, да, все эти заменители веры, они все уйдут. И только чистая вера одна, она будет вести нас по жизни. Но пока мы, кажется, в промежуточном состоянии, вопрос, как всегда, один – это общение. Всего хорошего, дорогие мои, поклоны и на связи. Хари бол, хари бол.